Михаил Парфенов, Александр Матюхин, Дмитрий Костюкевич, Максим Кабир. Самая страшная книга. Даркер. Твари и хвори. Хворь номер один. Дмитрий Лопухов. Желтые пятки. С мухомором мы подружились много лет назад. Он действительно походил на гриб. Вечно в красной панаме, низенький, с бледными худыми ногами, торчащими из несоразмерно больших шорт. «Не дружи с ним», — жужжала бабушка. «Дружи с Сережей, он хороший мальчик». Во дворе Сережу, внука бабушкиной подружки Зои, все называли «соплёй». Он вытирал зеленые козявки о футболку, вонял и заикался. А еще засовывал в жаб зажженные петарды. Я соплю терпеть не мог, но он считал меня своим корешем. Всегда улыбался и махал рукой. «Вообще ни с кем не дружу!» Я втайне надеялся, что родители посочувствуют такому одиночеству и прервут отпуск. «Так маме и передай! Ее сын выкинут из общества, как водоросли на пляже!» «Водоросли!» — передразнивала меня бабушка. «Недоросли! Дай родителям отдохнуть, тиран!» С утра до вечера я сидел дома и читал книжки. На улицу выползал, когда бабушка начинала наседать. «Глаза поломаешь! Иди погуляй, горе мое, книжное!» Я шел во двор, гулял и ненавидел лето. Бабушка купила мне на рынке гольфы. Ядовито-желтые, безобразно длинные, выше колен, покрытые иероглифами и цветочками. «Не надену!» — упирался я. «Еще как наденешь, тиран! Мы с Зоей по 10 упаковок взяли! Как двойняшки с Сережей будете! А не наденешь, книжки твои за шифоньер покидаю!» Перспектива стать двойняшкой сопли пугала, но лишиться книг я боялся еще больше. А уж в том, что угроза будет исполнена, я не сомневался. Как-то отказался есть склизкий зеленый суп, и бабушка без колебаний вывернула тарелку мне на голову. Так что я покорно надел гольфы и вышел на улицу. В начале лета бабушка заставила меня выучить «Отче наш», угрожая засунуть Гарри Гаррисона в духовку, так что я брел и бубнил молитву, прося боженьку спрятать меня от чужих взглядов. Небеса ответили мне мелким дождем, и когда я дома снял промокшие гольфы, обнаружил, что мои пятки пожелтели. Мама работала врачом, так что половину наших полок занимали медицинские книги. Я тайком их почитывал и потом находил у себя симптомы чудовищных болезней. Перед отъездом к бабушке я полистал брошюру «СПИД» и жутко испугался фотографий потрескавшихся желтых пяток больного. И сейчас я все понял. Шептал, разглядывая свои ноги. Вот и конец. Бабкины носки занесли мне «СПИД». Я плакал всю ночь. Не спасал даже Гарри Гаррисон, буквы расплывались, а шутки стальной крысы казались не смешными. Утром я решил провести остаток жизни на полную катушку. С балкона увидел, как запретный мухомор пускает в лужах корабли, спустился и сказал: «Я Санек, пожми мне руку, если не ссыкло, но знай, это смертельно». Мухомор не испугался, а наоборот, посмотрел на меня с интересом, пожал руку и спросил: «Поможешь строить плотину?» К полудню на балкон вышла бабушка, увидела нас с мухомором, копошащихся в грязи, и заорала: «Сашка, живо домой!» Я криво усмехнулся. «Чего мне теперь? Спидозному ее угрозы. Потом сама же станет плакать над могилкой». «Не пойдешь?» — удивился мухомор. Я равнодушно пожал плечами. Бабушка спустилась, схватила меня за воротник и поволокла домой. «Сколько я говорила, не общайся с этим! Есть же Сережа! Такой хороший мальчик!» Хороший мальчик Сережа, сопля, сидел на лавочке, болтал ногами в желтых гольфах, поедал козявки и махал мне рукой. А потом на бабушку коршуном налетела тетя Зоя. «Надька!» — орала она. «Подбила меня на носки эти, дура! А они линяют! Я постирала сейчас, и все желтое! И простыня, будто мы обоссали все!» Они цапались на виду всего двора. Потом Зоя повернулась к нам спиной и закричала своему сопливому Сереже:
«Никогда с этим Сашкой не общайся!» «Велика потеря!» — заорала в ответ бабушка. «Весь город знает, что твой жаб душит! Дружи тогда, Сашунь, с вот этим!»
Она ткнула пальцем в мухомора.
«Ой, нашла тоже сельскохозяйственного зверя! Жабы! Вот и пусть тогда твой с колдунами икшается, чтобы они вас всех прокляли!»
«Ба, а почему тетя Зоя сказала «с колдунами»?» — спросил я вечером у бабушки, когда мы с помощью мыла и пемзы лечили меня от пяточного спида.
«Потому что дура! Сын за отца не ответчик», — ответила бабушка.
А потом добавила:
«Папка у твоего мухомора шаманит. Экстрасенс он». «Он воду заряжает? Как чумак?» — спросил я.
«Как мудак», — ответила бабушка. Каждый день мы с мухомором гуляли от рассвета и до заката. Охотились на шершней с выломанными из рыночных прилавков досками наперевес. Лазили на водонапорную башню, играли в ножички и гоняли на великах. А когда уставали от приключений, я пересказывал ему любимые книжки. И было нам весело и хорошо. Хотя, по правде, порой я замечал, что мухомор какой-то дерганый. Иногда его отпускало, словно он сбрасывал с плеч огромный камень. Но проходили минуты, и спина его сгибалась, камень возвращался. А еще мухомор рассказывал свои сны. Мне тоже порой виделись кошмары. Когда я температурил, мне всегда снилась бесконечная труба, усеянная изнутри стеклянными шипами. И я летал по ней, боясь нанизаться на прозрачные пики. А после книги про кладбище домашних животных мне по ночам являлась дохлая кошка. Но все это не шло ни в какое сравнение с тем, что снилось мухомору. Было оно даже не страшное, а какое-то, что ли, безнадежное. Словно бежишь по улице радостной, а навстречу тебе выносят гроб с покойником. «Там времени нет», — рассказывал, прикрыв глаза, мухомор. «И меня вроде нет, но все равно вижу и чувствую. Вокруг как бы пар, огонь, падают звезды, что-то бурлит. И я знаю, что это навсегда. И еще очень больно, но не так, как когда зубы сверлят, а из-за того, что...» Он беспомощно пожимал плечами. «Сань, я не знаю, как объяснить. Вот ты здорово книги рассказываешь, легко бы все описал. Я тебе лучше нарисую как-нибудь. Слушай, может, давай опять про стальную крысу? Или к озеру, а?» Потом мы мчали на великах, и ветер лизал мое вспотевшее лицо. Я пытался представить сны мухомора, но не получалось. Рисовались мультяшные картинки и тут же расплескивались по моей памяти. Мы повесили тарзанку на торчащий над обрывом дуб. Разбегались и летали по широкой дуге над пропастью. Разумеется, бабушке я об этом аттракционе не рассказывал. Она бы мне за такую эквилибристику точно сняла башку. Как-то я летел над обрывом, вцепившись в перекладину. Пейзаж мельтешил, и меня вдруг осенило. «Слушай, у тебя же папа экстрасенс», — начал я, ступив на землю. Мухомор пожал плечами, он не любил об этом говорить.
«Чего он тебя не зарядит? Не починит? Ну, чтобы кошмары закончились».
Мухомор не ответил. Разбежался, вцепился в перекладину и полетел, зажмурившись, над бездной. «Ты слышал про детские рассказы о других жизнях?» — спросил он как-то вечером. Мы сидели в сумерках у моего подъезда. Я упирался спиной в нагретую за день металлическую будку, смотрел на позолоченное закатом небо, лузгал семечки и ощущал на душе необъяснимую тоску. Не дождавшись ответа, мухомор продолжил. «Говорят, дети могут рассказать свои другие жизни. Ну, как ты мне вот, книжки. И мой папа... Он боится. Странно при его-то работе, но вот так. Это у него, как мама умерла, началось. В общем, ему очень надо убедиться, что смерть — не конец». Я слушал и ощущал, как леденеет спина. Железная будка отдавала накопленное тепло, но футболка все равно стала мокрой и холодной, словно я вылез из реки. Он стал водить меня к людям. К другим экстрасенсам, к гадалкам, шаманам и колдунам, — рассказывал мухомор. И они там разные вещи со мной делали. Давали напитки, читали всякое, запирали, заставляли нюхать какие-то гадости. Мне все это не очень, но папа просил. Хотел, чтобы я вспомнил другую жизнь, а не работала. Я раз попытался его порадовать и что-то выдумал, но не получилось, побил он меня за это. Потом плакал, извинялся, игрушек надарил. Мне почему-то очень не нравилась эта история. Хотелось проорать что-нибудь дурацкое, отвесить мухомору пинка, что угодно, лишь бы он опять стал собой, дружбаном, с которым мы гоняли на великах и строили плотины. А потом со мной сделали что-то такое. Мухомор поморщился. И мне стал сниться сон. Я пересказывал папе, но ему не нравилось. А еще он все время мой сон забывает, хотя память-то у папы ого-го. Мухомор помолчал, потом продолжил. «Я-то понимаю, что он хотел, чтобы я среди строящихся пирамид, возле мушкетеров и рыцарей, а у меня про лаву, пар и падающие звезды. Сань!» Он посмотрел на меня с надеждой. «Как думаешь, может, это какое-то суперпрошлое? Или будущее?» «Блин, не знаю», — подумав, ответил я. «У тебя ж там ни динозавров, ни мамонтов, роботов и бластеров тоже нет». Вдруг меня осенило. «Слушай, а если эти колдуны тебя прокляли?» «Меня тут бабушка научила одной штуке. Говори за мной». Я быстро-быстро забормотал. «Отче наш, иже еси». Мухомор послушно повторял. «Ну как, есть улучшение?» — спросил я, надеясь, что ему полегчает, и мы помчимся объедать соседскую черешню. Вроде без перемен. Мы сидели молча, а потом Мухомор добавил потухшим голосом. «Понимаешь, Сань, я особо не говорил, но это так страшно. Этот сон, то, что я там чувствую, словно все наше. Ну, великие, Тарзанка. Это просто секундочка, один миг. А навсегда только огонь и падающие звезды. Я как будто снова оказался в своем кошмаре про трубу со стеклянными пиками и должен был среди них маневрировать», — сказал первое, пришедшее в голову. «Твой папка вроде и соплет заикание лечит. Сны, наверное, полегче исправить, а?» Мухомор опустил голову и на мои слова не отреагировал. Мы не виделись после того жуткого разговора, и я надеялся, что смогу уехать без прощаний. Но за день до моего отъезда Мухомор постучал в нашу дверь. «Вот такое, все время», — сказал он, протягивая через порог альбомный лист. На рисунке были дым, тяжелое небо и зигзаги текущего по земле пламени. И я не мог взять в толк, что это вообще такое. «Трудно мне, Санек». Мухомор побежал вниз по лестнице, а я остался стоять у двери, нервно теребя рисунок. На обратной стороне была неразборчиво написана странная белиберда, и прочитать ее не получалось. На следующий день я уже был дома, и воспоминания о лете вдруг стали улетучиваться из моей головы. Начиналась школа. Лишь потом, уже на осенних каникулах, мне сказали, что Мухомор умер. «Мы знали, что ты сдружился с тем мальчиком, ну и не хотели тебя расстраивать», — говорила мама, как-то чересчур сильно поглаживая меня по волосам. «Он скакал с веревкой над обрывом, сорвался и, ну, насмерть. Саня, поклянись мне, что ты так не прыгал и что никогда не станешь! Саня, клянись!» Много лет спустя мы с женой приехали в бабушкин город, чтобы разобрать хлам и подготовить квартиру к продаже. На антресолях я отыскал артефакты забытого лета. Книгу, пару длинных кислотно-желтых гольфов и рисунок. «Ого!» — сказала жена. «Как древняя земля?» Она перевернула рисунок и прочла. «Я один, не могу пошевелиться, и вижу мир, сошедший из кошмара. Все покрыто огнем, торчат острые камни, похожие на зубья чудища. Небо черное и тяжелое, из него идет ядовитый дождь. Где-то далеко гремит что-то огромное и голодное, а я знаю, что я здесь навсегда». «Ух, сколько ошибок! Это ты из какой-то фантастики выписал?» Я пожал плечами. «Понятия не имею, что это. Столько лет прошло». «О, загадочка!» — — обрадовалась жена. «Сейчас расколем». И весь вечер, пока мы разгребали хлам, она делала предположения.
«Это ты пытался написать роман? Это из какого-то кино?»
Вечером мы выпили вина, и теории жены стали совсем чудными и запутанными. Ночью она разбудила меня горячим шепотом. Я придумала. Эта земля, какой она была, допустим, 4 миллиарда лет назад, нарисованная больцмановским мозгом. Не знаю, что это? Ох, гуманитарий. Ладно. В общем, это сгусток разума, случайно появляющийся из хаоса. Ему не нужен кислород, тело, вообще ничего не нужно. Он просто есть, потому что так сложились атомы. Ну, он гипотетически, конечно. Эй, чего ты там, заснул, что ли? Я распинаюсь, а он спит. Охренеть. Если бы у меня на лекции так студент заснул, я бы его задушила, клянусь. Потрахаемся?
Студенту ты бы тоже такое предложила.
Жена захихикала, и я одним резким движением затащил ее на себя. Ранним утром я спустился во двор. На лавочке оплывшей кучей сидел кто-то грузный и всклокоченный. Я подошел и, к своему удивлению, признал Сережу Соплю.
«Привет»,
— сказал он и шмыгнул носом. Я кивнул, сел рядом и закурил.
«Наконец-то ты приехал, дружочек».
Сопля вдруг стащил с ног разваливающиеся желтые носки и швырнул на траву. Они легли как символ бесконечности.
«Ой, дела! С первого разика!» —
обрадовался он. Я посмотрел на его потрескавшиеся желтые пятки, поморщился и затушил сигарету о скамейку.
«Погоди!»
— остановил меня Сопля. Он ткнул ногтем в самую середку носочной бесконечности. «Вот это крохотулька, Сань, это жизнь. А эти два нолика — навсегда. И как же худо было твоему мухомору из-за этих ноликов. Очень он мучился. Я ему веточку и подломил».
«Чего-чего?»
Я привстал.
«Это он из-за тебя, что ли, убился?»
«Ага».
«Охереть!»
«А!» — махнул рукой Сопля. «Все равно забудешь. Мозги-то, они хитро склеены. Нельзя мясу помнить, что было до и будет после. Я-то ку-ку!» Он повертел пальцем у виска. «А ты уже через минутку почти не вспомнишь.
Когда малюсенький, то еще туда-сюда, а у взросленького сразу фьють!»
Сопля помолчал.
«Меня бабулечка водила к мухоморовому отцу, чтобы я не заикался, и я перестал. Правда, он там еще чего-то со мной наделал, потому что помирать боялся. Хотел, чтобы я рассказал, как там в прошлых жизнях, при мушкетерах. Мушкетерах!»
Автоматически поправил я, присаживаясь обратно на скамью.
«Ага»,
— подтвердил Сопля.
«Только никаких мушкетеров не было. А были, знаешь, огонечки, камушки. У всех нас там такое, у людей. И у тебя, Сань. Миллиард лет, а это большая циферка. Мы висим и смотрим на огонь и падающие звездочки. И отвести взгляд не получается, потому что глазиков-то, Сань, нет. Потом вот такусенькую козявочку поживем.
Сопля показал кончик грязного ногтя.
«И все сначала».
«Но помнить этого нельзя. Только если мозги выкрутить». Я мухоморову папуле за это крысьего ядика в кастрюлю всыпал, спер его у бабусеньки. Очень я злился. А после мне как-то и понравилось. Живу как хочу, потом на огонь и звездочки буду смотреть. Я слушал этот странный бред и не знал, что говорить. «Мухомор жуть как боялся!» Сопля вытянул толстые руки, похрустел суставами и распылился в теплой улыбке.
«Я тарзанку ему и сломал. Бабусенька, ядика хватилось, а я и ночью шеечку отрезал. Да ты не волнуйся, Сань, меня очень полечили. Больше никого не убью. Хотя...» —
задумчиво признался он. «Хочется». Я в ужасе вскочил с лавки и побежал к подъезду. Взлетел на этаж, забарабанил в дверь. Открыла сонная жена.
«Саш, ты чего?»
«Слушай!»
Хотелось выложить ей все, но я вдруг понял, что мне нечего сказать. Мы вышли в полдень с сумками из подъезда, сели на лавочку, дожидаясь такси.
«Ага», —
сказала жена.
Глянь, носки. Такие же, как мы вчера с антресолей достали. Весь город их, что ли, носит?»